Рассказы из русской истории.
Владимир Мединский на прямой связи со студией «Радио Спутник». 495, код Москвы, 95-95-91-2. Телефон в нашей студии 95-95-91-2. Владимир Владиславович, сейчас позвольте с вами посоветоваться. У нас уже целый блок вопросов о Рюрике. Это действительно такая личность и очень большой интерес вызывает. Но, с другой стороны, мы с вами запланировали и рассказать сегодня о не менее интересном историческом персонаже, об Александре Невском. Сейчас будем отвечать еще на вопросы о Рюрике или перейдем к знаменитому русскому святому?
Я думаю, давайте подряд с Рюрика прыгать не будем, потому что тогда логика повествования будет потеряна.
Договорились.
Потом как хватит времени. Хватит в следующий раз.
Продолжим. Смотрите, здесь вопрос от Юлии Адамкевич по поводу Рюрик, одно ли это лицо? Был ли такой человек вообще? В скандинавских сагах сохранилось упоминание о неком конунге Рюрике, который жил в то время, со своей дружиной приплыл на Русь.
Точно не знаем. Предположительно. Вопрос, вся информация о Рюрике у нас канонически в учебнике изложена, опираясь на «Повесть временных лет». Угу. «Повесть временных лет», ну, конечно, достоверный источник, поскольку многое то, что сказано там, подтверждается другими летописями и хрониками. Но, тем не менее, там много всего интересного. Там, например, пишется происхождение от Ноя Рюрика. То есть, где предание, где история, сказать сложно. Вот. Мы точно знаем, что Рюрик, если Рюрик был, то он был одним из варяжских вождей, который правил в Новгороде. Сначала в качестве руководителя военной организации, потом, вероятно, князь. Вот, вот там, в Рюриковом городишке. В Рюриковом городище. Значит, являлся ли Рюрик основателем княжеского рода? Не знаем. Генетической экспертизы провести невозможно. Вот, первые князья Рюрика своей отцом и дедушкой не считали. Это понятие Рюриковича родилось несколько позже. Непонятно. Это легендарная фигура, к которой исходит правящая династия, правящая в России, в Московском государстве, вплоть до Федора Иоанновича Ивана Грозного. Но тоже такая же точная ситуация в других странах. Там, чешские короли, они, по легенде, всех к Чеху восходят, легендарному. У поляков кляху или клеху, ляхи откуда, лехи. Вот чехи – это от древнего чеха. Так что все это очень похоже. Еще раз скажу, это легенды.
Васа Ларионова пишет в переписной книге «Водской Петины» 1500 года зафиксировано название Рюрики Ярва на немецком рубеже, то есть озеро Рюрика на немецком рубеже. Очень подробно об этом писала Петрова, научный сотрудник Куркиёкского краеведческого музея. Почему не рассматривается карельское происхождение Рюрика? Может, не стоит и искать далеко? Кирьяш, ныне поселок Куркиёки, был большим торговым пунктом ранее. Карельские перешейки и Приладожь его историков совсем выпадают по непонятным причинам. Второй вопрос. Варяге в карельском языке есть слово «варака» — «гора». Известно, что в Карелии была сеть городищ-убежищ на высоких скалах, называемых Линнавори, Линнавара, Вори, Вара и Варака. Это все одно и то же слово «гора». Что могут сказать об этом лингвисты?
Знаете, я не лингвист, и вот погружаться в такие тонкости не могу. Значит, мы знаем, вообще спор о происхождении династии Рюрика — это больное место в нашей древней истории у всех историков. Мы помним еще от Ломоносова, который спорил с так называемыми норманистами, по крайней мере, публично их всячески осуждал, Миллера, Байера, кои утверждали, что Рюрик от скандинавов, а Ломоносов, что Рюрик на самом деле был русским, ну или из пруссов, по версии Ломоносова, скорее всего. Это все политические игры вокруг истории, понимаете? И все эти истории про то, как Ломоносов там Миллеру сломал нос, это неправда. Он там действительно много куролесил, был человеком активным, физически сильным, и с кем-то даже дрался, и даже попадал, как бы сейчас сказали, в участок, но совсем по другому поводу, и совсем не из-за истории. Вот. Все это подогревается, знаете, на, это исторические дискуссии уровня Яндекс.Дзена, там всякие, всякие байки, что там истину от нас скрывают, а на самом деле варяги, они карелы, или там варяги – это славяне, или варяги – это просто так называли наемников. Варяг – это как бы условно наемник перевести, они могли быть разных национальностей. Все это могло быть. Uh-huh. Вот, вот по западу, в западных хрониках действительно упоминается некий датский конунг Рерик, который где-то там на севере Европы в районе Дании воюет. Он даже там вассал одного из крупных королей того времени, но потом зачем-то исчез. Исчез. Он вассалом, по-моему, франкского короля был, владел городом в устье Рейна. Ну, такие цивилизованные европейские рыцари. Это отнюдь не какие-то там, значит, полуголые, бородатые, расписанные татуировками чудовища, которые с топорами, значит, там носятся, всех пугают, как изображено в фильме «Викинг» и вокруг него. Нет, конечно, нет. Это военная организация той поры. Вот он, конунг Рерик, вассал короля Франка. Вот. Мы даже точно не знаем с вами еще раз, где была столица Рерика, если он был, или Рюрика. Может быть, Новгород, может быть, Старая Ладога. Разные легенды, разные саги. Если вы сейчас приедете в Старую Ладогу, я всем советую, потрясающее место, там интереснейший музей, невероятные экскурсии, летом концерты, вы увидите такую мощную средневековую крепость. Кого? Ну, почти шотландского образца, только стены пониже, на берегу реки. Но это все построено позже. Это все построено через там, 200 лет после описываемых событий. А во времена мифического Рюрика, ну, какая-то, наверное, была деревянная крепость. Деревянная. Мы не знаем, не знаем точно. Мы вот более-менее достоверно начинается только с Олега. Вот. Мы не знаем, был Игорь один или два, сын Рюрика.
Юлия Адамкевич спрашивает, что
не известно... Не знаю, был ли он сыном Рюрика. Вот.
Даже под... так.
Тоже историки спорят. Вот Олег более-менее историческая фигура. Как ныне сбирался вещи Олег отмстить неразумным хазарам. Ну, вот здесь больше источников. А там дальше, чем ближе уже к Владимиру Мономаху, тем достовернее.
Юлия Адамкевич спрашивает, что известно о западных славянах, населявших современную Померанию на территории Германии? Мог ли Рюрик быть выходцем из западных славян, венедов? Ведь известно, что западные славяне-венеды жили на той территории, и на территории Берлина найдены остатки их городища.
Ну, если коротко, то мог. Угу. Западные славяне, которые, конечно, никакими не были не западными, а просто славянами, проживавшими в Реале, вот где река, где сейчас Польша, Чехия, Восточная Германия и так вплоть до Днепра, до современного Киева, отчасти Белоруссии, это большой конгломерат славянских племен. Где их прародина, тоже историки спорят. Собственно, откуда они? Мы знаем, что германские племена, такие военные, военизированные, агрессивные, расширяясь с севера, славян вытесняли в направлении юга и востока. Славяне уходили, но они уходили не только потому, что были, не потому, что были слабаки, а потому что земли было немерено вокруг. И что, собственно, биться насмерть, когда взял и переехал, и никто тебя не трогает, и ты в безопасности. Так, в общем, климат, скажем откровенно, там, Киева, Поднепровье, ничуть не хуже, чем где-нибудь на севере Германии. Вот, или Польши. Поэтому постепенно формируются такие протогосударства славянские и первые государства. Все это происходит в рамках единого исторического процесса. Там на обломках Римской империи распалась империя Карла Великого и формируются разные франкские королевства. Там восточно-франкское королевство – это Германия, Лотарингия. Западно-франкское королевство – это будущая Франция. В Англии происходит в этот момент тоже совпадает с точностью до поколения. В Англии происходит объединение вот этих семи легендарных королевств Мерсии, Нортумбрии и остальных. Вот считается, вот, если вы сериал смотрели «Последнее королевство», нет, уже не смотрели?
Нет, стоит вообще посмотреть?
Посмотри.
Да?
Ну, если вы интересуетесь историей ради
Средневековья. Я больше про Россию, вот мне интересно. Вот
да.
Про Россию вот там... нет таких сериалов, вот, к сожалению.
Ну, нет, фильмы есть. есть там «Викинг» или там еще что-то. Да. Сериалов таких нету, но я могу порекомендовать, например, докудрамы очень качественные Рюриковича. Пожалуйста. Да. Вышла замечательная докудрама при поддержке Военно-исторического общества, снята. Я сам ее там читал в сценарии, так пробегал глазами, не видел окончательно, но все хвалят. Называется, так же, как и мой цикл лекций, называется «Собиратели земли русской».
О, отлично.
Дети в интернете. И вот там первые серии, собственно, дана классическая история, очень наглядная и популярна, как русская земля собиралась, вот так, опираясь на наиболее общепринятые гипотезы.
Здорово.
Ну, они наиболее общеприняты, но окончательно, опять же, не доказаны. «Собиратели земли русской», посмотрите. Давайте дальше.
Вот. Опять вопрос. Позвольте, интересный, на мой взгляд, Юлия Адамкевич спрашивает о Ледовом побоище. В новгородской летописи написано, что битва была...
Перепрыгнули мы как сразу от Рюрика к Ледовому побоищу. Ну, давайте, ладно.
Да, у нас такая... Знаете, как время бежит, к сожалению, вот когда программа интересная. В новгородской летописи написано, что битва была у Вороньего камня на берегу Чудского озера. Удалось ли найти точное место битвы? Куда делся Вороний камень? Ведь его сейчас тоже нет. Быть может, что он был...
Да. Прошло 800 лет. Что только не может деться с разными камнями за 800 лет. Мы проводили специальную... проводили специальную... Да, уровень воды менялся многократно с той поры. Да.
А точное место битвы известно?
Ориентировочно. Mm-hmm. Да. Значит, потому что, опять же, менялся уровень воды. Там, где сейчас стоит замечательнейший памятник Александру Невскому и его дружине, который президент открывал, по-моему, позапрошлым году. Ну вот где-то там примерно битва была. Плюс-минус километр. Так вот, мы проводили подводную экспедицию специально там с аквалангистами, с учеными, и обнаружили осколки на глубине примерно там 3 метров вдали от берега. Обнаружили осколки большой такой каменной глыбы, вероятно, размером 10 метров высотой. Вот, расколотую. Может быть, это и есть тот самый Вороний камень. Есть данные о том, что еще до революции на Чудском озере, там было, кстати, судоходство, что там еще не абы как, суда ходили купеческие. И вот там какая-то была каменная глыба, которую взорвали динамитом. Вот, может быть, это тот и был Вороний камень, кто его знает. А потом вода все это залила, все это ушло под воду.
Инна Волкова спрашивает, можно ли подробнее рассказать о том, где изначально был похоронен Александр Невский, куда впоследствии переносились его мощи и в связи с какими обстоятельствами это происходило, и где сейчас находится захоронение Александра Невского?
Ну, все-таки, видите, мы как с вами на Невского перепрыгнули. Это довольно интересная история. Значит, мы знаем, что Невский скончался поздней осенью по пути на Русь из Орды, из Каракорума. Туда он ехал, сейчас попытаюсь найти литературное слово, давайте так. Туда он ехал, стараясь отвести от Руси карательную экспедицию, которую готовили монголы в наказание за восстание, поднятое вассалами Невского. И его Невский, понимая, что никаких шансов противостоять Орде нет в военном плане, что они просто опять все сожгут, и строят все заново, и всех поубивают, в полон угонят, он вот с риском для жизни колоссальным поехал отмазываться. Ему это удалось. Он был, вероятно, очень талантливым политиком и дипломатом. Отговорился, сказал, что он сам разберется, виновных накажет. И вот на обратном пути Невский скончался в городце. После смерти тело его перевезли во Владимир, который на тот момент был одним из центров Владимирской земли. Мы это называем сейчас обычно Владимиро-Суздальским княжеством, но Владимирская земля. Там был захоронен. Затем уже при Петре I на закате жизни Петр решил по понятным политическим причинам возвести культ Невского. Мощи его были перенесены в Александро-Невский монастырь. Сейчас это Александро-Невская лавра и знаменитое кладбище там в конце Невского проспекта, если от Невы ехать, в Петербург. Петербурге. Там эти мощи и находятся. Ну, дальше есть легенда, что их там потеряли по пути, что это не те мощи, но это все слухи, как говорится, не комментирую. Значит, официально мощи Невского находятся в Александро-Невской лавре. Поскольку Невский проспект строился таким образом, что корабли причаливали к Невскому проспекту, пристань с Невы, там, где сейчас Зимний дворец приблизительно, и дальше перегружались на кареты и по этой дороге в сторону Александро-Невской лавры, то вот эта дорога первоначально называлась на Монастырский тракт, поскольку вела к монастырю, эта дорога была переименована в Невский проспект. В честь, ну мы не знаем в честь чего, считается, что в честь как раз Александро-Невской лавры, потому что это было направление, куда она вела. А Невская лавра в честь Невского Александра. Вот, так что можно с некой долей натяжки сказать, что Невский проспект в каком-то смысле носит имя Александра Невского, отнюдь не в честь Невы. Вот, день перезахоронения мощей Невского, перенесения мощей Невского из Владимира и официальное захоронение в Лавре в Петербурге – это большой церковный праздник, который и сегодня отмечается церковным календарем. По-моему, 12 сентября, если мне память не изменяет, надо проверить.
Расскажем об этом. А расскажите следующий вопрос, ну, только ник ЛЛ. Подписывайтесь, пожалуйста. Расскажите о дружинниках Невского в Ледовом побоище. Дальше, конечно, тут, прошу прощения, если я неправильно сейчас произнесу, Саве, Мише Новгородском, сбыслове Якуновиче, Якове Получанине, Ратмире. Откуда они все? Их подвиги. Имена такие разные, разных национальностей, и все защищали Россию, как и сейчас. Вот такой вопрос.
Ну, Русь уже в те времена, во времена Невского, была многонациональным государством. Я напомню, в этом, наверное, главное коренное отличие нашей страны от всех иных. Ну, только США в этом отношении нас пытаются догнать. Мы государство не мононациональное. Любое государство стремится к мононациональности. Франция, Германия, вот. Мы государство изначально многонациональное, и вот нормальные соседские, партнерские, по возможности дружеские отношения между народами – это фундамент нашей страны с первых веков ее существования. Правда, русская правда или правда Ярослава Мудрого, там так и говорилось, что правда это была принята и, ну, современным языком говоря, поддержана и соблюдалась и славянами, и русами, и чудью. Представляете? То есть славянами – это все, весь конгломерат славянских племен большой. Русы, ну, видимо, имелись в виду дружинники русы, варяги и иные, как бы сейчас сказали, специалисты по оружию. Вот. А чуди – это все финно-угры. Все финно-угры, проживавшие в северо-западных землях, вот они все жили по русской правде, по единому закону. Вот поэтому то, что такие разные имена у дружинников Невского, в этом нет ничего удивительного. В житии святого благоверного князя сказано следующее, в кавычках. «Так обо бяше у князя великого Александра было множество храбрых». Судьбы их, я специально не занимался, судьбы у них разные, наверное. Можно найти какие-то источники, подтверждения. Но тут интересно другое. Во-первых, в подавляющем большинстве это очень молодые люди. Сам Невский на момент, ну, поскольку точный год мы считаем, значит, 21-22, приблизительно так историки иногда спорят из-за года, вот, ну, самому Невскому на момент битвы около 20, значит, дружинники его – это все солдаты-срочники призывного возраста. Все это очень молодые люди. Тогда вообще раньше взрослели, чем сейчас. Таких балбесов, студентов, переростков не было. 25 лет – это уже совсем взрослый мужчина. А у нас все еще никак на третий курс мединститута не перейдет, понимаете? Это совсем взрослый уже. Уже много детей у него 25. Служили в армии с 15.
С 15?
Вплоть до 15. Петра, да, с 15, ну, даже до Петра, даже до Екатерины с 15. 15 лет, нормально, призывной возраст. Вот. Потом 16 стал, спустя какое-то время. Сильно после. Вот. А так дворянин с 15 в армии.
Ну, и женился приблизительно в это время.
Не обязательно, нет? Ничего подобного.
Нет?
Ничего подобного. Посмотрите, во сколько женились всякие князья Трубецкие, Волконские, поручики Голицыны, корнеты Оболенские. Ну, там для 30. Да, уже в генеральских чинах. По-разному было.
Как-то я отвлекся. Ну так.
По-разному было, в разных социальных стратах, как говорится. Так вот, возвращаясь к Дружине Кузнецку. Девушки рано выходили замуж, большая разница, значит, по нынешним меркам. Что было очень правильно. Значит, вот о том замечательном памятнике Александру Невскому с дружиной, установленном на Чудском озере, в котором Тихон, тогда митрополит Псковский, занимался, двигал этот процесс. Тут есть некий секрет. Мы придумали и удалось это реализовать, что почти у всех дружинников Невского настоящие лица.
Да.
То есть лица не абстрактных, каких-то непонятных людей, а лица совершенно реальных парней, их сверстников, которые служили там же неподалеку и сложили свои головы на войне. Это так называемые псковские десантники, 6-я рота. Те же самые 18- и 19-летние парни.
Ух ты!
Да, да, прямо по фотографиям их отобрали.
Это ваша идея?
Да, это наша идея, потому что герои бессмертны. Бессмертны.
Теперь просто придется даже поехать посмотреть на этот памятник воочию.
Честно, глядя на эти лица, мне почему-то казалось, что именно так на самом деле дружинники Невского и выглядели. В этом отношении, в части героев, я верю в реинкарнацию.
Ну а в завершение тогда откройте нам еще одну тайну. Ну вот это, конечно, конечно, такая новость, которая не может оставить равнодушной, конечно, Владимир Ростиславович. А произносил ли Невский известную, приписываемую ему фразу «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»? Инна Волкова спрашивает.
Знаю. Я там не был. Не слышал. Не знаю. Мог и произнести. Фраза эта библейская. В Евангелии от Матфея, и говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут». Угу. Или же Откровение Иоанна Богослова, кавычки: «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Ну, смысл немного иной, но, в общем, так. Так что здесь Сергей Эйзенштейн, создавая гениальный фильм, безусловно, опирался на великую мировую культуру. Вот, кстати сказать, такая же примерно фраза была, и похожая формула существовала в античном Риме. И вот в античном древнем Риме звучало это таким образом. Не специалист по латыни, но примерно. «Ке гладио ферит, гладио перит». Даже в рифму. «Кто воюет мечом, от меча и гибнет».
Латинский тоже красивый, конечно. Да.
Да.
Владимир Ростиславович.
Ну, знаете, это как слова это же формула, русская формула великой оборонительной войны. Кто к нам, что мы рады любым гостям, но кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Знаете, такие вещи, такие фразы стоят в фундаменте национального сознание. Это как политрук Клочков. Знаете, велика Россия, отступать некуда, позади Москва. Говорил, не говорил, мог сказать. И точно так думаю.
С нетерпением буду ждать вашей следующей программы в эфире «Радио Спутник». Благодарю вас за сегодняшнюю. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества и авторская программа «Рассказы из русской истории». Через неделю встречаемся.
«Рассказы из русской истории».